Седьмая медитация. Медитирующий пытается образовать представление о роде переживания в сверхчувственных мирах. Переживания, оказавшимися необходимыми для души, если она хочет проникнуть в сверхчувственные миры, иному могут показаться отпугивающими. Такой человек может сказать себе, что он не знает, какие будут для него последствия, если он решится, отдастся ходу этих событий и как он перенесет их. Под влиянием такого ощущения легко возникает мысль, что лучше не вмешиваться искусственно в ход развития души, а спокойно отдастся пребывающими за пределами сознания водительству и выжидать, куда оно приведет в течение будущего времени внутреннюю сущность человека. Но подобную мысль всегда должен будет отстранять от себя тот, кто в состоянии действительно оживить себе иную мысль, а именно, что это заложено природой в человеческом существе самому продвигаться вперед, и что не заботиться о силах, ожидающих в душе своего раскрытия, значило бы заглушить их в противность долгу. Силы саморазвития заложены в каждой человеческой душе, и не может быть среди них ни одной, которая бы не захотела услышать голос, призывающий к раскрытию этих сил, если ей возможно каким-либо образом что-нибудь узнать о нем и о его значении. Равным образом никто не будет удерживать себя от вхождения в высшие миры, если только он заранее не поставит себя в неверное отношение к тем событиям, через которые ему придется пройти. Эти события таковы, каковыми они предстали в предыдущих медитациях. И если мы захотим выразить их словами, которые могут быть заимствованы только из обычной человеческой жизни, то мы сможем их выразить правильно только так. Ибо переживание пути сверхчувственного познания становится в такое отношение к человеческой душе, что их вполне можно сравнить с тем значением, какое может иметь для человеческой души, например, очень повышенное чувство одиночества, чувство, будто паришь над чем-то бездонным. В переживании таких ощущений рождаются силы для пути познания. Они являются зачатками плодов сверхчувственного познания. Все эти переживания заключают в себе как бы что-то глубоко скрытое в них. Когда же они переживаются, то это скрытое доводится до полнейшего напряжения. Нечто разрывает чувство одиночества, которое является как бы оболочкой для этого нечто и выступает в душевной жизни как средство познания. Но нужно принять во внимание, что если ты вступил на верный путь, то за каждым таким переживанием сейчас же следует другое, и происходит так, что когда присутствует одно, другое не может не прийти. И к тому, что надо перенести, тотчас же присоединяется и сила, помогающая действительно перенести это событие, если только спокойно сосредоточиться на этой силе и дать себе время заметить то, что хочет раскрыться в душе. Если наступит что-нибудь мучительное, и в то же время в душе будет жить уверенное чувство, что есть силы, которые дадут перенести мучение, и с которыми можно соединиться, то достигнешь того, что к переживаниям, которые были бы невыносимы, если бы они вились в обычной жизни, отнесешься так же спокойно, как если бы при всем пережитом ты был бы сам, только своим собственным зрителем. Благодаря этому люди, находящиеся на пути к сверхчувственному познанию, могут переживать внутри себя приливы и отливы различных чувств, продолжая являть во внешней чувственной жизни полную ровность духа. Однако всегда остается возможность, что переживания, происходящие внутри, сообщатся также и настроению внешней жизни в мире внешних чувств. И тогда бывает, что по временам человек не может больше справляться с жизнью и с самим собой, как он мог справляться раньше, в той жизни, которая была до пути познания. Тогда из достигнутого уже ранее приходится черпать силы, которые помогают снова воспрянуть. И при полном прохождении пути познания не может быть такого положения, в котором бы это было невозможно. Лучшим путем к познанию будет всегда тот, который ведет к сверхчувственному миру через укрепление и сгущение душевной жизни посредством сильного мысли или ощущения внутреннего погружения. При этом дело не в том, чтобы так пережить мысль или ощущение, как это делается с целью правильно разобраться в мире внешних чувств, но в том, чтобы интенсивно жить с мыслью или ощущением, и в мысли или в ощущении, и в них собрать все свои душевные силы. На время внутреннего погружения только они одни должны заполнять сознание. Пусть человек подумает, например, о мысли, доставившей душе какое-нибудь убеждение. Сначала надо оставить без внимания ценность самого убеждения, но продолжать жить с этой мыслью так, чтобы стать совершенно одно с ней. Не нужно непременно такой мысли, которая относилась бы к вещам высшего миропорядка, хотя такая мысль особенно пригодна. Для внутреннего погружения можно взять также и мысль, отражающую обыкновенное переживание, плодотворные ощущения, могущие, например, быть будителями к делам любви и которые зажигаешь в себе, поднимая их до самого человечно горячего, искреннего переживания. Но если речь идет прежде всего о познании, то действенны символические представления, которые почерпнуты из жизни или которым человек отдается по совету людей, обладающих в этой области некоторым знанием дела и знакомых с плодотворностью примененного средства, потому что они сами получили от него. Путем такого погружения, которое должно стать жизненной привычкой, даже жизненным условием, подобно тому, как дыхание является условием телесной жизни, ты соберешь воедино все душевные силы и, собирая, укрепишь их. Необходимо только, чтобы удалось во время внутреннего погружения вполне достигнуть такого состояния, чтобы никакие впечатления внешних чувств, а также никакие воспоминания о них не вмешивались в душевную жизнь. Также и воспоминания обо всем, что узнал в обыденной жизни, что причиняет душе радость или боль, должны молчать так, чтобы душа всецело была предана тому, относительно чего она сама хочет, чтобы оно было в ней. Силы к сверхчувственному познанию вырастают настоящим образом только из того, что удается таким образом достигнуть путем внутреннего погружения, содержание и форму которого ты вызвал применением собственной душевной силы. Дело не в том, откуда взято содержание погружения. Его можно получить от какого-нибудь осведомленного в этой области лица или из той же литературы духовной науки. Надо только, чтобы ты сделал ее сам, своим внутренним переживанием, а не руководствовался при погружении только тем, что возникает из собственной души, что считаешь наилучшим содержанием погружения. Такое содержание потому обладает меньшей силой, что душа заранее чувствует себя сродни ему и таким образом не может сделать необходимых усилий, чтобы стать одной с ним. Но в этом усилии заключается действенность для познавательных сил, а не в единстве с содержанием погружения как такового. Можно также иначе достигнуть сверхчувственного зрения. Некоторые люди, благодаря всей предрасположенности своей к внутреннему углублению, могут достигать пламенных переживаний. Через это могут освобождаться в их душе силы сверхчувственного познания. Такие силы могут нередко как бы внезапно сказываться в душах, казалось бы, отнюдь не предназначенных такого рода переживаниям. самым различным образом может проявиться сверхчувственная жизнь души, но к такому переживанию, которое владеет душой, как владеет собой человек в своей обычной жизни внешних чувств, можно прийти, только вступив на описанный путь познания. Всякий другой прорыв сверхчувственного мира в переживаниях души приведет к тому, что переживания будут как бы насильственно проявляться, и человек будет теряться в них или предаваться всевозможным заблуждениям относительно их ценности или их истинного значения в действительном сверхчувственном мире. Необходимо всегда иметь в виду, что душа изменяется на пути сверхчувственного познания. Может случиться, что ты вовсе не предрасположен предаваться всевозможным заблуждениям и иллюзиям жизни мира внешних чувств, но едва вступив в сверхчувственный мир, ты легковернейшим образом отдаешься подобным заблуждениям и иллюзиям. И может также случиться, что в бытии внешних чувств обладаешь хорошим, здоровым чувством правды, которое говорит тебе, ты не должен верить тому, что удовлетворяет твоему самоутверждению. И несмотря на это, такая душа может прийти к тому, что будет видеть в сверхчувственном мире лишь вещи, отвечающие этому самоутверждению. Надо подумать, в какой мере это самоутверждение участвует во всем, что видишь. Видишь то, к чему оно обращается, сообразно своей склонности. Не знаешь, что это оно направляет твой духовный взор, и само собой разумеется тогда увиденное принимаешь за правду. Защиту может предоставить только то, что посредством упорного обращения мысли на себя, посредством энергичной воли к самопознанию, все больше будешь приобретать на пути к сверхчувственному познанию готовность действительно замечать в своей душе, сколько в ней самоутверждения, и когда оно говорит, и когда во внутреннем погружении беспощадно и энергично представляешь себе возможность для собственной души здесь или там подпадать этому самоутверждению, начинаешь постепенно освобождаться от его водительства. Для истинного, беспрепятственного движения души в высших мирах необходимо, чтобы она усвоила себе воззрение, насколько различно отношение некоторых душевных свойств к духовному миру и к миру чувственному. Это выступает особенно ясно, когда обращаешь взор на нравственные свойства души. В бытии чувственном надо различать законы природы и законы нравственные. Если хочешь объяснить ход природных явлений, нельзя ссылаться на нравственные представления. Какое-нибудь ядовитое растение объясняет по законам природы и не осуждает нравственно за то, что оно ядовито. Легко уяснить себе, что в применении к миру животных можно говорить разве только об отзвуках нравственного, но что в истинном смысле нравственная оценка внесла бы только замешательство в то, что поистине подлежит здесь рассмотрению. Только во взаимоотношениях человеческой жизни начинает приобретать значение нравственное суждение о ценности бытия. Это суждение есть нечто, в зависимости от чего человек сам постоянно ставит свое достоинство, когда он достигает того, что судит о себе самом беспристрастно. Но никому при правильном рассмотрении чувственного бытия не может прийти в голову смотреть на законы природы как на нечто подобное законам нравственным, или хотя бы только похожее на них. Как только вступаешь в высшие миры, это становится иным. Чем духовнее миры, в которые вступаешь, тем больше совпадают законы нравственные с тем, что можно назвать для тех миров законами природы. В чувственном бытии, когда говоришь о каком-нибудь злом деле, что оно горит в душе, то сознаешь, что говоришь не в прямом для этого бытия смысле. Знаешь, что естественное горение есть нечто совсем другое. Подобного различия не существует для миров сверхчувственных. Ненависть или зависть являются там в то же время силами, действующими так, что соответственные действия можно назвать природными явлениями тех миров. Ненависть и зависть производят то, что ненавистное или внушающее зависть существо действует на ненавистника или завистника как бы пожирающим образом, так что возникают процессы уничтожения, наносящие ущерб духовному существу. Любовь действует в духовных мирах так, что действие ее постигаешь как излучение тепла, плодотворное и благоприятное. Можно заметить это уже на человеческом элементарном теле. В мире внешних чувств рука, совершающая безнравственное дело, должна быть объяснена по законам природы, совершенно так же, как и та, что служит нравственной деятельности. Но некоторые элементарные части человека остаются неразвитыми, если отсутствуют соответствующие им нравственные ощущения. Несовершенные образования элементарных органов должны быть объяснены из нравственных свойств совершенно так же, как по законам природы в чувственном бытии природные процессы объясняются из законов природы. Но никогда нельзя заключить на основании несовершенного развития чувственного органа о несовершенном развитии соответствующей части в элементарном теле. Надо всегда сознавать, что для различных миров существуют и совсем различные виды закономерности. Человек может обладать несовершенно развитым физическим органом. Соответствующий элементарный орган может быть при этом не только нормально совершенным, но даже совершенным в той мере, в какой несовершен физический. Знаменательно выступает также различие сверхчувственных миров от чувственного во всем, что связано с представлением прекрасного и безобразного. То, как применяются эти понятия в чувственном бытии, теряет всякое значение, как только вступаешь в миры сверхчувственные. Прекрасным, если иметь в виду значение этого слова в чувственном бытии, может быть названо только такое существо, которому удается раскрыть другим существам своего мира все, что оно в себе переживает так, чтобы эти другие существа могли участвовать во всем его переживании. Способность открываться всецело, со всем, что внутри, и не иметь нужды что-либо утаивать в себе, вот что могло бы быть названо в высших мирах прекрасным. И это понятие там всецело совпадает с полнейшей откровенностью, с честным, открытым изживанием того, что данное существо содержит в себе. Безобразным могло бы быть названо то, что не хочет раскрыть во внешнем явлении внутреннего содержания, которым оно обладает, что задерживает в себе свое переживание и в отношении некоторых свойств скрывается от других. Такое существо устраняет себя из своей духовной среды. Это понятие совпадает с неправдивым откровением себя. Лгать и быть безобразным в духовном мире, как действительность, одно и то же. Так что существо, являющееся безобразным, есть и лживое существо. Так же и то, что в чувственном бытии познаешь как желание, в духовном мире является совсем в ином значении. В духовном мире нет таких желаний, которые возникают в мире внешних чувств из внутренней природы человеческой души. То, что можно там назвать желанием, загорается от того, что видишь вне своего существа. Существо, принужденное ощущать, что у него нет какого-либо свойства, которым оно по природе своей должно бы обладать, видит другое существо, у которого это свойство есть. И ему совершенно невозможно не иметь этого существа постоянно пред собой. Как в мире внешних чувств глаз естественно видит видимое, так отсутствие какого-нибудь свойства неизменно приводит существо сверхчувственного мира в близость с соответствующим иным существом, обладателем этого совершенства, и созерцание этого существа становится постоянным укором, действующим как подлинная сила, так что существо, обладающее данным недостатком, через такое созерцание получает желание исправить себе этот недостаток. Это переживание совсем иного рода, нежели желание в чувственном бытии. Свободная воля в духовном мире не терпит от подобных обстоятельств ущерба. Существо может сопротивляться тому, что хочет вызвать в нем такое созерцание. Тогда оно постепенно достигнет того, что уйдет прочь от близости с таким существом-прообразом. Но следствием этого будет то, что такое существо, отстраняющее от себя свой прообраз, само перенесется в миры, где оно будет иметь худшие условия бытия, нежели те, что были даны ему в том мире, для которого оно было до известной степени предопределено. Все это показывает человеческой душе, что со вступлением в сверхчувственные миры мир человеческих представлений должен быть преобразован. Понятия должны быть изменены, расширены и сплавлены с иным, если хочешь верно описать сверхчувственный мир. Отсюда следует, что описание сверхчувственных миров, пользующиеся без всяких дальнейших изменений понятиями, созданными для чувственного бытия, всегда содержит в себе нечто несостоятельное. Можно признать, что когда в сверхчувственном бытии употребляют более-менее символически или так же, как действительное обозначение предметов, такие понятия, которые получают свое полное значение только в применении к сверхчувственным мирам, то это проистекает из верного человеческого чувства. Так кто-нибудь может чувствовать лживое действительно как безобразное, но по сравнению с тем, что представляет собой это понятие в сверхчувственном мире, такое употребление слова в чувственном бытии будет только отзвуком, который возникает от того, что все миры находятся в связи друг с другом, и эта связь смутно чувствуется и бессознательно мыслится в чувственном бытии. Но надо принять во внимание, что в чувственном бытии то лживое, которое ощущается как безобразное, не будет непременно безобразным во внешнем своем явлении, что это значило бы даже перепутать все представления, если бы безобразное в чувственной природе захотели объяснять лживого. Но в сверхчувственном мире лживое, если видишь его правильно, обнаруживается неизменно как безобразное. И здесь мы снова имеем дело с заблуждениями, которых надо остерегаться. В сверхчувственном мире может встретиться душе существо, которое по справедливости может быть названо злым, и открывающееся, однако, в таком образе, который должно назвать прекрасным, если применить представление прекрасного, подчеркнутое из чувственного бытия. В таком случае только тогда увидишь верно, когда проникнешь до сокровенной глубины этого существа, тогда переживаешь, что прекрасное откровение – маска, не отвечающая существу, и тогда то, что представлениями чувственного бытия готов был ощутить как прекрасное, с особенной силой назовешь безобразным. И в то мгновение, когда это удастся, злое существо не будет уже больше в состоянии прикидываться красотой. Для такого созерцателя оно принуждено разоблачиться и явиться в истинном своем облике, который может быть только несовершенным выражением того, что оно есть внутри. На таких явлениях сверхчувственного мира видишь особенно наглядно, как должны измениться человеческие представления преступлений в этот мир. Восьмая медитация. Медитирующий пытается образовать представление о созерцании повторных земных жизней человека. Говорить об опасностях душевного странствия, сверхчувственные миры В сущности нет оснований, если это странствие будет правильным. Такое странствие не достигло бы своей цели, если бы среди его правил душевного поведения заключалось что-нибудь, что может повлечь за собой опасность для человека. Напротив, цель их всегда в том, чтобы сделать душу крепкой, собрать воедино ее силы, чтобы человек стал способен переносить душевные переживания, через которые он должен пройти, если хочет видеть и постигать миры иные, нежели чувственное бытие. Существенное различие между миром внешних чувств и миром сверхчувственным вытекает также еще из того, что созерцание, восприятие и понимание в сверхчувственных мирах находятся между собой в ином отношении, нежели в чувственном бытии. Слыша о какой-нибудь части чувственного мира, человек с некоторым правом будет иметь чувство, что полного постижения он достигнет только через зрение и восприятие. Мы только тогда считаем, что поняли ландшафт или картину, когда мы их видели. Сверхчувственные же миры можно совершенно понять, воспринимая посредством непредвзятой способности суждения, точное, отвечающее действительности описание. Для понимания и переживания всех содействующих жизни и утоляющих жизнь сил духовных миров достаточно одних описаний, даваемых теми, кто может видеть. Приобрести действительные познания о таких мирах могут лишь те, кто в состоянии наблюдать вне тела внешних чувств. Описание духовного мира в конце концов всегда должно исходить от наблюдателей такового. Но те познания этих миров, которые необходимы для жизни души, достигаются пониманием. И вполне возможно, не имея собственного зрительного доступа в сверхчувственные миры, тем не менее в совершенстве понимать их, их в особенности, понимать их так, как при известных условиях постоянно и с полным правом будет и должна требовать того душа. Поэтому и является также возможным, чтобы человек черпал средства для своего внутреннего погружения из сокровищницы тех представлений, которые он усвоил о духовных мирах. Такой материал наилучший для погружения. Это тот, который вернее всего приведет к цели. Убеждение, близкое к утверждению, будто для усвоения сверхчувственного созерцания служит препятствием, когда раньше этого усвоения приобретается знание этих миров через понимание, не отвечает действительности. Гораздо вернее обратное, а именно, что с предварительным пониманием вернее и легче приходишь к созерцанию, чем без него. Останавливается ли кто-нибудь на понимании или стремится к созерцанию, это зависит от того, возникла ли у него или нет потребность в собственном наблюдении. Если она возникла, то он не может поступить иначе, как искать случая действительно начать странствие в сверхчувственные миры. Понимание же этих миров, начиная с наших времен, будет требовать все больше и большее число людей, ибо истинное наблюдение над жизнью показывает, что с настоящего времени человеческие души вступают в такое состояние, что без понимания сверхчувственных миров не могут выработать необходимые отношения к жизни. Когда человек в душевном странстве достиг того, что все называемое им в чувственном бытии собой, своим существом, он несет в себе, как воспоминание, и переживает себя отныне в приобретенном «я» высшего порядка, он становится способным достигнуть также и созерцания хода жизни за пределами чувственного земного бытия. Духовному взору его является факт, что этому чувственному бытию предшествовало иное бытие, его самого в духовном мире, и что в этом духовном мире лежат истинные причины всего построения чувственного бытия. Он узнает тот факт, что до этой жизни внешних чувств, в которую он вступил, когда получил чувственное тело, он уже жил чисто духовно. Каков человек теперь с теми или иными способностями, теми или иными побуждениями, он видит это, подготовленным в бытии, которое прожил он раньше, в чисто духовном мире. Человек видит себя как некое, предшествующее своему вступлению в мир внешних чувств, живущее духовно существо, устремившееся жить как существо чувственное, с теми способностями, к особенностям души которых он является носителем, который развил себе с рождения. Тот находился бы в заблуждении, кто вздумал бы сказать так: «Как бы я мог домогаться в духовном бытии таких способностей и побуждений, которые теперь, когда я их имею, вовсе мне не нравятся?» Дело совсем не в том, нравится ли душе что-нибудь в чувственном мире или нет. В духовном бытии для ее стремлений у нее совсем иные точки зрения, чем потом в бытии чувственном. Род занятий и волеизъявления совсем различен в обоих мирах. В духовном бытии знаешь, что для твоего общего развития нужна жизнь внешних чувств, которая потом в чувственном бытии протечет, может быть, несимпатично или тягостно для души, и все же домогаешься ее, ибо в духовном бытии смотришь не на симпатичное и приятное, а на то, что необходимо для правильного раскрытия самобытия. То же бывает по отношению к жизненным судьбам. Видишь их и созерцаешь, как сам подготовил себе в духовном бытии симпатичное, а также и несимпатичное, как сам привлек средства, обуславливающие те или иные счастливые, а также мучительные переживания в чувственном бытии. И здесь, пока человек оживает себя только в чувственном бытии, он может находить непонятным, что вызвал сам то или иное жизненное положение. Но в бытии духовном у него было то, что можно назвать сверхчувственным постижением, приводящим его к такому признанию: ты должен пройти через мучительное и несимпатичное, ибо только такое переживание продвинет тебя на ступень выше в общем твоем развитии. Из одного рассуждения, опирающегося на чувственное бытие, никогда нельзя узнать, насколько земная жизнь подвигает человека вперед в его общем развитии. После познания духовного бытия, предшествующего бытию земному, раскрывается видение оснований, почему в духовном бытии человек стремился к известному роду и известной судьбе чувственного бытия. Эти основания приводят к пережитой земной жизни, которую он пережил в прошлом. Смотря по тому, как протекала эта жизнь, смотря по тому, какой был приобретен им опыт или какие усвоены способности, человек стремится последовавшим за ней духовном бытии к тому, чтобы исправить в новой земной жизни неудовлетворительно сделанные опыты, развить оставшиеся неразвитые способности. В духовном бытии несправедливость, причиненную, например, какому-нибудь человеку, он ощущает так, что нарушил ей мировой порядок, и что необходимо в последующей жизни быть с этим человеком на земле одновременно, чтобы, изменив к нему свое отношение, загладить эту несправедливость. С движением вперед душевного развития кругозор расширяется на ряд предшествующих земных жизней. Таким путем наблюдения человек достигает познания хода жизни «я» высшего порядка. Он знает, что человек проходит совокупное бытие свое на земле в повторных земных жизнях, и что между повторными земными жизнями лежат чисто духовные жизненные промежутки, находящиеся с земными жизнями в закономерной связи. Таким образом, познание повторных жизней на Земле доводится до действительного наблюдения. Только чтобы предотвратить постоянно возникающие недоразумения, напомним изложенное точнее в других моих сочинениях. Совокупное бытие человека протекает не так, как если бы жизнь повторялась вечно. Существует известное число повторений, к ним примыкают до и после них совсем иные роды бытия, и все это является в совокупном своем течении, как исполненное мудрости развития. Познание, что человек проходит свое развитие в повторных жизнях, может быть также приобретено разумным наблюдением чувственного бытия. В моей книге «Теософия», в моем очерке «Духовные науки», как и в более мелких моих сочинениях, были сделаны попытки дать доказательства повторных земных жизней в их взаимной связи, приведенные в форме, свойственной научным рассуждениям современного естественно-научного учения о развитии. Целью их было показать, как последовательное мышление и исследование, действительно доводящее до конца естественно-научное изыскание, не может поступить иначе, как представить современную идею развития в применении к человеку в таком значении, что истинное существо, душевная индивидуальность человека должна рассматриваться как нечто, что развивается через повторные чувственные жизни и лежащие между ними промежутки чисто духовного бытия. То, что я там пытался дать как доказательство, естественно, может быть гораздо больше развито и усовершенствовано. Но мнение, что доказательства в этой области имеют точно такую же научную познавательную ценность, как и то, что обычно называется естественно-научным доказательством, не может показаться неосновательным. Нет ничего в науке о духовном, что не могло бы опереться на приведенное таким образом доказательство. Нужно, конечно, сказать, что доказательства духовно-научные, само собой разумеется, с гораздо большим трудом могут добиться признания, чем естественно-научные. Но это происходит не от того, что они менее строги, а от того, что человек, когда имеет их перед собой, не ощущает под ногами почву чувственных факторов, которые в естествознании облегчают ему признание доказательств. Но к силе доказательств, как таковой, это не имеет никакого отношения, и кто в состоянии непредупрежденно сравнить естественно-научные доказательства с приведенными таким же образом доказательствами духовно-научными, тот, конечно, сможет убедиться в их равноценности относительно доказательной силы. Таким образом, к тому, что наблюдатель духовных миров на основании своего созерцания может дать описание повторных земных жизней, могут присоединиться еще и соображения, подкрепляемые этими доказательствами. Одно может помочь другому создать путем простого понимания убеждения в повторности общего течения человеческой жизни. Здесь была сделана попытка указать путь, ведущий за пределы понимания к созерцанию этой повторности.